Друзьям, добрый вечер, здравствуйте, я всех с большим удовольствием приветствую в эфире сразу двух YouTube-каналов. Мы, конечно, говорим вечер добрый всем тем, кто нас смотрит на YouTube-канале Фейгин Лайф, и приветствуем всех, кто нас включил и смотрит на YouTube Курбанова Лайф. Друзья, спасибо большое, что вы вместе с нами. На старте очередной рабочей недели. Многое произошло за выходные, есть, как всегда, нам что обсудить и проанализировать, и делать мы это будем неизменно в компании Марка Фейгина. Марк, здравствуйте, добрый вечер.
Рад приветствовать, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф и канала Курбанов Лайф.
Друзья, есть у меня свежий пример, почему снова и снова бесконечно важно нас поддерживать. Сегодня еще раз, по крайней мере, украинское общество, но я предполагаю, что не только нас, качнули очередным фейком о том, что умер король Британии. В общем, разлетелась эта новость молниеносно, никто не стал ничего проверять, уточнять на официальных источниках. Ну и, собственно, вот так российская пропаганда и показала, как они легко могут влиять на информационное пространство. Мы должны защищаться, как делают военные, как делают люди, которые на фронте, у них свои способы и примочки, которые используются. Ну, а нас, собственно, если хотите такой крестик от нечисти, это то, что вы слушаете и смотрите достоверную информацию, достоверные источники и информацию, которую вы можете получить на наших YouTube-каналах. Поэтому обязательно подписывайтесь на Фейгин Лайф, обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. И не забывайте, что для нас очень ценно, когда вы нас поддерживаете своим лайком и своими комментариями. Это невероятно важно. Марк, естественно, будем сегодня говорить про цифры, про некие очень условные результаты выборов президента. Почему говорю условно? Ну, потому что выборов не было, и все прекрасно знали, что цифра будет более 80. Тем не менее, начнем мы с вами с того, что сегодня на территории Российской Федерации не только очередной шабаш, помимо того, что там отмечаются перевыборы Путина, еще это десятилетие очень большого преступления. В России это называют присоединением аннексированного полуострова Крым. Мы, конечно же, говорим о том, что это преступление, так как наши территории всем миром признаются за нами. Бюджетники, студенты, все, как всегда, сгоняются на официальные мероприятия. Ожидается, как всегда, большое выступление различных артистов. Но я так понимаю, что какая-то из голограмм, кто-то из Путиных сегодня обязательно тоже должен выйти в очередной какой-то невероятно дорогой куртке и рассказать о том, как теперь Российская Федерация заживет хорошо под его правлением. Меня интересует история, конечно же, вокруг Крыма. Чем дальше, тем сложнее очень многим понять, как он будет возвращаться, что такое Крым полноценно в составе и под контролем Украины. Насколько это на сегодняшний день кажется вам вероятным?
Ну, на самом деле, я не вижу проблем в случае, если Крым, а я считаю, он может быть освобожден только военным путем, с трудом себе представляю возможность мирного пути при Путине, во всяком случае, его возвращения, что вполне будет достаточно быстрым абсорбацией, быстрой абсорбацией обратно Крым, я не вижу для больших проблем. Она будет связана с появившимися там гражданами России, это понятно, они должны репатриироваться. Вот, это могут быть проблемы там различного свойства, безопасности, финансовые, инвестиционные и другие, но это все в случае такого развития событий путем военного возврата Крыма решаемый вопрос, потому что они легче, чем просто военным путем вернуть Крым, согласитесь. Значит, наладить работу администрации, вернуть действие украинских законов и так далее. Я хочу сказать о как раз 2014 году, когда Крым был аннексирован. Вот, скажу прямо, я вот не верил, что они на это пойдут. Витало в воздухе после событий Майдана, революции достоинства, витало. Но я думал, они остановятся, понимаете? Вот в какой-то момент они поймут, что ну, это как бы переход всего, что можно. То есть это ту матч в такой степени, на которой, в общем, решится российская власть, не должна была бы. Но вот после того, как они это сделали, очень хорошо помню, я ходил там по ряду еще российских, подчеркиваю, СМИ, комментировал эту ситуацию, говорил, какие придурки те, кто с легкостью, значит, согласились с этой аннексией, я имею в виду тех, кто жил, граждан Украины в Крыму, ну, поддерживавших Россию и так далее, не говоря уже о самой российской власти, ну, я эпитетов ей никогда не жалел, и тогда еще в 2014 году об этом можно было достаточно открыто говорить, там, не просто критиковать, не просто, значит, разносить в пух и прах, и Путина, и всех остальных, тогда это еще были какие-то отдельные СМИ, где это можно было делать, на самом деле, да, вот, но я хочу сказать, что после того, как Крым был аннексирован, мне лично стало понятно, что они уже пойдут дальше и до конца. То есть оккупацию всей Украины. И для меня майские события уже в Донбассе и дальше, лето, сбитый Боинг, котлы и так далее, для меня уже не были ничем таким изрядным, потому что они переступили эту черту, очень важную, аннексии Крыма, после которой все остальное двигалось логично и катилось до логичного логичной широкомасштабной войны. Вот для меня это важное событие марта 2014 года, для меня вот это было определяющим, потому что, перейдя такую черту, остановиться нельзя. Даже с Грузией можно было, при том, что это тоже была аннексия, безусловно, оккупация части территории вот, Южной Осетии, Абхазии, но все-таки там можно было хоть что-то изображать, хоть был какой-то шанс на изображение. С Крымом ничего нельзя было изображать. Крым – это было открытое, неспровоцированная оккупация части территории соседнего суверенного государства. Я еще раз хочу подчеркнуть, что я не вижу проблем для Украины обратно осваивать свою территорию. То есть ворох этих проблем, он не может помешать Украине легко абсорбировать эту территорию, в конце концов дать возможность тем, кто вынужден был бежать из Крыма. Это не только крымские татары, проукраинские настроенные граждане, которые покинули Крым. Это более широкая такая среда, даже я бы сказал, потому что там, в общем, были и те, кто продолжал оставаться в Крыму, не бежали из Крыма, но сохраняли свою лояльность Киеву и так далее. То есть эти люди, они, я уверен, с легкостью вернутся в состояние подданства, в состояние гражданства Украины и полноценного органического вовлечения территории. И я вам больше скажу, даже те, кто были за российскую власть и, в общем, чувствовали себя комфортно в Крыму, вот, будучи абсолютно лояльными Кремлю и Путину, тоже будут такими же лояльными гражданами Украины. Вы удивитесь. Коктейль из страха и желания, так сказать, избежать последствий за свое поведение, их тоже заставит быть абсолютно лояльными гражданами Украины. То есть иллюзий питать не стоит. Если до всех событий 2014 года в Крыму проживало чуть больше 2 миллионов, 200-250 граждан Украины. Насколько известно, сейчас эта численность, по-моему, увеличилась. Я не берусь точно судить за эти цифры, но туда действительно валом повалили силовики, там размещены, значит, силовые структуры разные, соответственно, родственники, соответственно, земля эксплуатируется, соответственно, какие-то они там устроили бизнесы там и так далее, развлекуху в Крыму. Это, безусловно, увеличило и численность, и инфраструктуру, которая, в общем, эту численность обслуживает, да. Ну, конечно, этим людям придется покинуть Крым. Это очень важно, да. Потому что Крым вообще территория, которая юридически никогда не была российской. Вот это важно понять. Потому что никто никогда не признавал аннексии Крыма. Ну, я сейчас маргинальные субстанции не беру, типа Северной Кореи там, и других. Давайте не будем об этом говорить, как о полноценных государствах, членах международного сообщества. Даже Китай какой-нибудь, и то не признает аннексию Крыма России. Поэтому с точки зрения юридической правовой тут проблемы нет. Политической, да, она есть, но, я повторяю, она решаемая. Вот, так что органика, органическое вовлечение, включение Крыма обратно в Украину не вызовет каких-то потрясений жутких и так далее. Ведь в этом вопросе есть некая тонкость, я ее объясню. Потому что, ну, знаете, до аннексии, оккупации Крыма крымские татары не всегда находили общий язык там с украинцами, что-то все время делили, выясняли, чей Крым изначально, там, Хангирей или кого. Ну, то есть, понимаете, это... Но война-то все сгладила, война-то все, в общем, выгладила всю эту проблему, понимаете? Убивают и тех, и других одинаково. И уж точно, абсолютно, крымским татарам в составе Украины это была самая идеальная житуха, какая только могла быть. Вот пусть сравнят хотя бы за последние 100 или 200 лет. Таких проблем, наверное, не будет. Будут, допустим, можно предполагать, что есть какие-то геополитические претензии на Крым, Турции или каких-то других стран Черноморского бассейна. Ну, вероятно, но все-таки. И то это проблема ничтожная и решаемая, нежели проблема оккупации России Крыма. Это самое тяжелое, что в принципе может быть. Даже инопланетяне, марсиане, высадившиеся в Крыму, была бы меньшей проблемой, чем наличие там путинских войск и всего остального. Так что многие говорят, что вот нельзя засунуть обратно все, что вылезло, да? А я так не считаю. Я считаю, что Крым из рук в руки переходил за столетия не раз. И какими только оккупациями подвергался там. Да? Так что представить себе, что он снова вернется в Украину, я могу, например. Почему нет? При общем развале, если он постигнет Россию, то Крым-то точно вернется в состав Украины. Могут быть особенности какие-то. Возникли там автономия крымско-татарская в составе Украины. При том, что Украина – это унитарное государство, не федеративное. Ну, все возможно. Это уже варианты, понимаете? Но сама по себе говорить о том, что Крым никогда не вернется, как они говорят, обратно в состав Украины, ну, никогда не говори никогда. Понимаете?
Да, особенно то, что касается крымских татар, как только состоялась эта оккупация, произошло это преступление, то даже не столько этничные украинцы, которые там проживали, а именно татары, больше всего подверглись репрессиям. Сегодня это десятки и десятки людей, которые кинуты в тюрьмы по надуманным каким-то обвинениям. Поэтому, конечно же, я уверена, что вот им российская оккупация, мягко говоря, напоминает все то, что они в предыдущие столетия переживали. Но я отдельно хочу сказать,
что... Да, в 40-х, когда их выселил Сталин, помните, когда крымских татар подвергли репрессиям как народ? Ну.
Да, сейчас очень многие как раз с 2014 года точно так же сказали, что мы снова оказались без родины. Да? Конечно, на территории материковой Украины, но все мы понимаем, что корнями они зашиты именно там. Но и то, что меня больше всего удивляло, я была в последний раз в Крыму в 2018 году как журналист, и это как раз были президентские выборы, которые незаконно проводились на территории Крыма. И Крым был ровно как Крым моего детства, очень разбитый, небогатый, был уже отремонтированный аэропорт, существовал уже мост и больше ничего. И на мой элементарный вопрос, хотя нельзя было там уже работать как журналист открыто, но тем не менее, спрашивая людей, ну а почему же вы так живете, почему у вас там разбитая набережная Ялта, они отвечали, ну как, это же украинская власть здесь все еще осталась, там эти местные чиновники, это все не Путин. И я удивлялась, насколько все люди, как зомбированные, они бесконечно во всех регионах, это же можно сказать там, наверное, и про Донбасс, и тем более про действительно территорию России, все всегда говорят, что это кто угодно, только не Путин. Я не понимаю, что за магия такая.
А это, я вам скажу, что это такое. Это зомбаш, который действительно достиг невероятных масштабов и перепрошивает это население. Ну, правда, в Крыму надо оговориться, что там они работала пропаганда с ними, там были доступны российские ресурсы, они все это потребляли там в Крыму, то есть не то, что за один день, еще до 2014 года, чтобы это было понятно. И как бы Путин тоже... Да, да, российские, я имею в виду, российские доступны были информационные ресурсы, и поэтому там давно шла вот эта обработка, были как бы прокси свои, там русские партии была, вот кто сейчас ее вспомнишь, Аксенов, кстати, был один из ее руководителей, так криминальный бизнесмен и так далее, поэтому, конечно, на удобренную почву, так сказать, зашла туда оккупационная власть, но я хочу сказать, что, смотрите как, ведь на самом деле там после оккупации Крыма, после 2014 года, там же ведь прошел и процесс чистой такой как бы декрымизации населения. То есть там кого-то, в общем, нагнали с санными тряпками. То есть с таких самых прекрасных мест, там ЮБК и так далее, там где на побережье, их же всех погнали просто реально оттуда и отобрали землю. И там, помните, митинги были. Ой, говорит, у меня тут отбрали. Прав никаких, ничего. Даже хаос Украины, когда, ну, конечно, Украина хаотично развивалась эти годы, там, говорят, ой, Крым заброшенный был, но была свобода, ты мог жить как хотел, как хотел. И это, конечно, было плохо, когда там самострои были на берегу и так далее, это ненормально, для нормального государства это неправильно. Каждый взял и начал лепить дощатый домик там какой-нибудь с кирпичом и из говна, и каких-то там соломы. Я понимаю, но была свобода, тебя просто так за шкирку нельзя было взять и, значит, куда-то там швырнуть за стенок. А здесь как бы Россия, она же не цацкается, она этих всех, значит, могла, что хочешь с ними делать, что хочешь отбирать. И это защитная в том числе реакция. Мы тут за Путина, поэтому меня не трогайте, пожалуйста. Я вот прям за Путина, вот даже если вот тут надо прям на набережной, это не Путин, это вот местный человек, то, пожалуйста, меня не трогайте, я вот лояльный. Вот этим поведением, вот этим лояльным поведением покупалось такое вот, как бы сказать, типа индульгенции. На самом деле ее не выдавали, вот. Я об этом говорю сознанием дела. Почему? Потому что я в 2017 году по поручению Министерства иностранных дел Украины защищал некоторых крымских татар, которые входили в руководство Меджлиса крымского татарского народа. В частности, Эльми Умерова. Я по его делу был адвокатом. И в 2017 году я несколько месяцев пребывал в период следствия, окончания его и передачи дела в суд и суд непосредственный, выступал там в качестве адвоката и ездил в Симферополь. Я был только в Симферополе, и пару раз, по-моему, я ездил к Эльми Умерову домой в Бахчисарай. Все, я никакого Крыма не видел. То есть я не был ни на берегу, не купался ни разу, даже море не видел, только с самолета. Но вы знаете, с людьми я там общался. С людьми я наобщался, от водителей до продавщиц. А продавщицы меня любят везде. Вот, они начинают мне там, значит, выкладывать все на свете. То есть, и я вам хочу сказать, что я вот это настроение поймал, я его увидел, понимаете, этих людей, которые списывали все на проклятое прошлое. Знаете, как после революции говорили на проклятый, значит, империалистический строй. Большевики списывали все беды там в течение 100 лет еще. Ну, там 70, пока они у власти были. Так и тут. Им выгодно, им удобно, потому что та власть была не страшная, украинская власть была не страшная. Вот она какой год была? Коррумпированной, она была, так сказать, дикой, хаотичной, криминальной, какой угодно, но только она никогда не была страшной. Русская власть страшная, по-настоящему страшная. Там и набор частично вот из того, что я сказал, но еще плюс страх. Она умеет внушать ужас, настоящий ужас. И эти люди это прекрасно поняли, сразу практически со старта. Конечно, были долбанутые, которые там фанатели от Путина и всего остального, хотя мы видели перверсию судеб даже на моем канале. Вот здесь я делал с несколькими такими беженцами из Крыма, потом они уехали в материковую Украину, которые изначально поддерживали аннексию Крыма, а потом, значит, перековались вдруг, увидели, как страшно жить-то, там разве, а что же нам не рассказывали, что, простите за выражение, ебут прямо, как бы, вот вы понимаете, что с ними делали? И как бы вдруг они узнали, что, оказывается, российского страшно, а мы же вам рассказывали об этом. Мы вот из России, те, кто с этим путинским режимом боролся, мы всем им рассказывали. Я часто привожу пример про то, что, значит, я писал эти твиты, я вот их поднял, свои твиты. Ой, что вы делаете, граждане Украины, которые в Крыму? Не голосуйте на референдум, это же обман, вас в концлагерь тащит. Мы вот тут в России живем, как в концлагере. Ну, что, кто-то прислушался? Конечно, нет. Хотя не хотели на таких, как я, понимаете? Которые им из России говорили, не делайте этого. Не делайте ни в коем случае. Вы несетесь в самую пропасть, понимаете? Ну, а сейчас-то что? Теперь они на войне. Крым – территория войны. А какая она территория, понимаете? Сейчас ракеты подъедут, вообще там мало чего останется. Ну, то есть, как бы можно по этому поводу флудить сколько угодно, но факты остаются фактом, понимаете? Кто-то скажет, ну да, там нам вот... Я вот был в этом аэропорту Симферополя, он при мне уже в 17-м был отремонтирован. Кстати, там были у него унитазы, вот удивительное дело, не знаю, как сейчас, а сачки такие поставили. То есть, фирменный аэропорт, все его сделали, но только такие дырки. Полу, понимаете? Ну, как бы я думал, что подходил, думаю, а что же вы руки до унитазов не дошли, что ли? Я не знаю, те, кто живут в Крыму, подтвердят или нет, в аэропорту Симферополя действительно такие остались дырки, или же, причем так фирменно сделаны, такое, знаете, все это там облагорожено и так далее. Но факт остается фактом. Но эстетика такая, понимаете, не доросли до унитазов уборных, которые европейского типа, такого цивилизованного. Но так было в аэропорту, я не знаю, может, сейчас они уже поставили унитаз, может, я что не понимаю. Прошло все-таки какое-то количество лет, там 7 лет, вот, я же там не был больше. Но так или иначе, факт остается фактом, что Крым – это, безусловно, витрина русской оккупации, потому что он чуть лучше, потому что Донбасс-то развалили весь, разрушили, да, а что там от Донбасса-то? Я вот сейчас вернулся с Донбасса в Часовой Яр, но я себе могу себе представить, что это Донбасс – это, в принципе, в перспективе один большой Часов Яр, понимаете, и с той, и с другой стороны и так далее, все по вине тех, кто его оккупировал, потому что Донецк, кстати, витрины этого, стадион, там все, что было там построено к чемпионату мира, ну, мы же видим, во что все превратилось. Крым – это витрина в том смысле, что происходит, когда как бы войны нет, но и жизни нет. Потому что опоясанные санкциями без невозможности жить как нормальные люди, как если бы это была бы там Корсика, остров или Майорка, да? Крым теоретически мог быть таким, ну, наверное, теоретически мог бы быть таким. Но он таким никогда не будет. При российской власти он таким никогда не будет.
Ну, во-первых, даже не важно, какие там сейчас унитазы в аэропорту стоят в Симферополе, потому что самолеты там ровно как и у нас не летают. Это территория боевых действий, соответственно, там небезопасно. Ну и в контексте высказываний Марка, дорогие друзья, детей убирайте лучше от экранов. Такой у нас получается очень взрослый вечерний эфир, тем более, что мы уже сейчас вспомнили с вами черта Путина, мы им сейчас и продолжим, потому что все, что совмещено у них там воедино, аннексия наших территорий, аннексия нашего полуострова Крым, ну и, конечно, празднование выборов президента. Больше всего мне понравилось сегодня заявление Слуцкого. Лидер ЛДПР сказал, что в российских выборах главное не победа, главное участие. Это можно, этим можно ярко охарактеризовать абсолютно всех кандидатов, и Путина в том числе, потому что, ну что мне, какая разница, сколько за него голосовали. Судя по всему, сам результат, который ему нарисовали, он превзошел все прогнозы, потому что многие говорили, что это будет более 80, было между 82 и 85. Ему дали более 87. Но, что важно, независимые экзит-полы, как бы это сейчас смешно и нелепо не звучало, но говорят, что они существуют, показали не более 55% голосов за Путина. Mm-hmm. Об этом следует из результатов независимых аналитиков, проведенных проектом Extreme Scan. То есть не 87, а 55, mm-hmm. вот этот предел Путина. Про цифры немножко. Марк, зачем завышать, зачем рисовать, почему 87? Что это за сакральность?
Сразу скажу, что я говорил о цифре, которую он получит 80-85. При том, что я с вами, по-моему, в эфирах говорил, в других эфирах любой может поднять, посмотреть. Это не потому, что я хотел попасть в какой-то прогноз. Да нет, я и раньше, и теперь даже с 87 и более процентов, которые ему выписали, я говорю, что не имеет значения цифра. По большому счету нет. Почему для них имеет цифра? Потому что это в их представлении выписана эта цифра. Естественно, конечно, никто за нее в таком размере не голосовал, это очевидно. И явки такой не было, которые там 75, они 77 нарисовали. 77, по-моему, явку нарисовали.
77-44.
Они верхнюю границу взяли просто и все, и выписали, и объявили об этой верхней границе. И заметьте, каких протестов что-то вообще нет, как я и говорил. А, значит, для чего они это сделали? Показать, что это не только поддержка его, Путина, лично, что важно, конечно, определяюще, но еще и так называемая специальная военная операция. Это первый выбор, когда идет война, ну такая война, как в Украине, да? И нужно показать, что весь народ в едином порыве поддерживает и Путина, и его решение о проведении так называемой специальной военной операции. Так что из этого складывается вот эта цифра 87 с лишним процентов. То есть убедительность должна быть. Да? Доверием они не озабочены к этой цифре. Теперь какая реальная цифра? Понимаете, о ней сложно говорить, хотя я думаю, что это действительно большинство голосует за Путина, и вполне может быть, что это всего лишь 55. Охотно в это верю, кстати сказать. Но это не важно. Почему? Я объясню. Потому что то, что происходило, это вообще выборами не является. Это даже голосованием в полном смысле не является. Мой тезис, который я говорил, что там даже фальсификации как таковых, как подмены одних результатов другими, ее нет. С точки зрения, что вот бюллетени там меняют, карусели организовывают, еще. Есть просто объявление с потолка результата, ну, с потолка имеется в виду, который вот скажет, ну, как хорошо будет выглядеть? Наверное, будет хорошо выглядеть 85. Нет, дружок, Сергей Владиленович, нужно, чтобы было 85,5. Не угадал ты, маленький, так сказать, не буду дальше выражаться, сегодня я уже исчерпал лимит. Вот. А вот и все. Они вышли и объявили эту цифру, которая совершенно никак не связана ни с системой ГАЗ-выборы, ни, значит, с какими-то там подсчетами бюллетеней. Она не связана, вот важно понять, что произошел разрыв между вашим походом кого-то там от рядового россиянина к этой урне, засовыванием в щель этого самого бюллетеня, да, и, собственно говоря, объявленным результатом. Нет связи, они не коммуницируются, нет цепочки связанных событий, понимаете? И, соответственно, говорить о том, что там есть какая-то реальная цифра, но она утаяна, а настоящая, а объявленная цифра такая, не имеет смысла, понимаете? Если бы были бы настоящие выборы, как в Америке, вы можете себе представить Путина на дебатах даже с Трампом? Я уж не говорю там про других там какой-нибудь. Вы понимаете, какой бы бледный вид был у этого товарища, который ни в одних дебатах никогда не участвовал? А вы представляете, если бы реально свободная пресса, как на нормальных выборах, свободные СМИ, взяли и показали видеозаписи, где он с голой жопой и неизвестно с какими объектами сексуальными, понимаете? А если, так сказать, показали бы его коррупцию, так сказать, что он обворовал все, что мог, какие бы цифры получил бы Путин? Если бы вот он сел бы в дебаты, например, со мной. Ну, простой вопрос. Ладно с Трампом, ладно с Байденом. Со мной просто бы сел. Понимаете? Что бы от него бы осталось, от Путина, если бы он оказался на дебатах вот с таким, как я? Но он же ни разу ни в одних дебатах не участвовал. Он и в выборах ни в одних не участвовал. То, в чем он участвует, выборами не является. Это обычная какая-то декоративная процедура, которая обставлена внешне, понимаете, гудит, пыхтит, должна изображать паровоз. Вот и все. На самом деле это дембельский поезд, когда сотрясают кровати. Понимаете, он никуда не едет. И ловушка заключается именно в том, что людям удобно это все обсуждать в контексте, что это как-то вот там какие-то нарушения. Помимо вот тех экзит-пулов, о которых сказали, я видел комментарии отдельных экспертов, электоральных, по выборам и так далее, которые серьезно рассуждают. Вот тут они ему завысили, а вот тут, наверное, действительно он получает. Вы серьезно? То есть даже если бы на 99,9 в периоде участках были настоящее голосование, но на одном было бы все сфальсифицировано, это уже бы в принципе нельзя было бы считать чистыми, химически чистыми. А когда соотношение наоборот, где-то что-то посчитали на каком-то участке, а дальше везде просто засовывали в эти газ-выборы цифры, которые не соответствуют тому, что собрали в урнах. или же дистанционное электронное голосование, которое, так сказать, проводится и сейчас уже эксплуатируется, там уже значительные, там я не знаю, там какие-то дикие цифры, поэтому электронное голосование. Ну, слушайте, ну это вообще никто ничего не голосует. Это просто нажимает кнопку, все за Путина. Понимаете? Ну, как можно говорить о том, что сколько он получил, сколько он не получил? Да ноль он получил. Потому что на реальных выборах ноль его цифры. Поддержит его большинство? Ну, наверное, поддерживает. Но в нормальной системе он бы до выборов бы не дошел, мы бы не зарегистрировали, как мошенника, преступника и коррупционера. Ему сидеть надо, они в выборах участвуют. Вот пока вот это в сознании людей не уложится, что диктатор в тоталитарной системе, который совершил дичайшее количество за четверть века преступлений, вообще не должен быть никаким кандидатом, вообще не должен никуда баллотироваться. Чтобы людей не слушать, которые говорят, а вы что думаете, если были бы совсем честные выборы, Путин бы не выиграл? Не выиграл, он бы сидел бы в тюрьме. Потому что честные выборы проходят только в стране, в которой есть нормальная система, правовая и всякая другая, в которой таких кандидатов быть не может вообще, понимаете? Просто они невозможны. Вот о чем речь. И поэтому, когда разговоры заходят о том, что, значит, вот он все равно имеет какую-то электоральную поддержку, он не имеет никакой электоральной поддержки, он не имеет права на эту электоральную поддержку. Люди, которые этого не понимают, с ними беда, понимаете? Путин не только выразитель себя как такового или там настроения в обществе, он диктатор, и это главное, что нету никакого внутри этой системы выборов оппонирования ему. Потому что клоунов, которых там поставили, это не оппоненты Путина. Это, так сказать, просто фоновая среда, которая нужна для того, чтобы, ну, раз так положено, в законе написано, больше одного или там двух кандидатов, ну, вот они и четыре их было всего. Трое дополнительных мудаков, которых поставили с ним что-то изображать. Я к тому отсылку делал, что российская оппозиция, ее в очередной раз развели. Не меня, я вот, кстати, с самого начала. Все, кто следил за мной, знают, как мое отношение. Как можно было какой-то Дованков, до этого Надеждин, играться в это, понимаете? Ну, кто-то деньги получил, это я понимаю, отрабатывали гешефт. Но кто-то же искренне в это вовлекся. Вы знаете, как орали? Вы что? Вот тут мне вот в чате писали, ты против Надеждина, ты не за Дованкова, ты вообще, а что нам делать? А мы, ребята дорогие, вы что, серьезно? Вы в повестке Путина собираетесь, так сказать, что-то повлиять на власть, поменять власть? Вы серьезно? Проводится не для этого. Не для того, чтобы вы пришли и голосованием спихнули Путина и посадили какого-то дебила, которого он сам себе в спойлеры определил. Это все проводится только и исключительно, чтобы на выходе были 87,3 или сколько там, 87,5. Это ключевое. Нет ни процесса, нет ни результата. И поэтому для меня, как бы, ну, ладно бы сейчас сказали, вот посыпали голову пеплом левые либералы, которые призывали то тут встать, то там за Дованкова и сказать, все, мы берем на себя вину, политическую ответственность за то, что мы не туда призывали, что нужно было по-другому себя вести, и уходим. Ну, никто же даже не чихнул, понимаете, говорит, ну и что? Не так подходили, ну ничего, ну через 6 лет мы скоординируемся, скооперируемся, мы там сгруппируемся и точно проголосуем как надо, и Путин уйдет. Понимаете? И так жизнь проходит. За одну человеческую судьбу, там несколько циклов по два раза, и вот она жизнь и пролетела. 25 лет он у власти, понимаете? Мне 52. А за что он, когда мне было 27? Ну, 27-28, там, в 99-м году. 28. 5. А жизнь пролетела. Вот с этим. И нам еще что-то рассказывают про какие-то там электоральные расклады. Вот и все.
Ну, я бы тут еще несколько моментов уточнила по поводу позиции оппозиции, потому что, ну, нам со стороны Украины, конечно, возникает вопрос вообще, за чью команду они сыграли. С одной стороны, это, ну, по сути, там какие-то ваши друзья-единомышленники, хотя у вас с ними кардинально расходятся взгляды, потому что они получили в сухом остатке. Да, они провели эту акцию полдень против Путина. Я вчера слушала как раз много оппозиционных каналов, и они пели такие оды россиянам: вы смогли, вы осмелились, вы невероятные, нас так много, вы вышли в 12, чтобы тупо постоять и помолчать. И не произошло ничего, не изменилось ничего, что стояли, что нет. Притом я не очень понимаю, как возможно отличить тех, кто пришел просто постоять, и тот, кто оказался в очереди, пришел. Очереди на избирательных участках случаются. Далее мы увидели историю, как люди действительно вышли за пределами России. Свободный мир, делай, что хочешь. Большие акции, все, но при этом, мне сложно сравнить с предыдущими президентскими выборами, но говорят о том, что, ну, повысили же вот этот приход избирателя за границей. Мария Захарова говорит, спасибо, беспрецедентно. Все поддержали, супер класс. Мы видим, как оппозиционеры идут и голосуют. За кого вы там голосуете? Даже если вы пишете что-то про Навального, что-то про Путина, что он черт, это не имеет никакого значения. Вы пошли и приняли участие в этих выборах. Это и есть легитимизация. И в этот момент непонятно, ну, сколько вы будете вести себя как абсолютные политические импотенты, не способные ни на что.
Смотрите, Алена, вот тут я как бы считаю, что, понимаете, мы должны исходить из того, что как бы оппозиция, призвав в эту акцию «Полдень», создала нужную картинку Путина. Я вот тут, знаете, по-другому это все вижу. На самом деле Путину никакая картинка не нужна. Я об этом много раз говорил. Ты хоть в полдень приди, хоть к закрытию участка, хоть вообще всей толпой, как на стадионе встаньте, цифра будет та же, за кого бы вы ни проголосовали. И, честно говоря, добавить легитимности Путину, на самом деле, приходы вот этих людей, они не могут, потому что Путин выписал бы в любом случае себе, пришли бы эти люди, не пришли, те же самые 87% и 77% явки. Будем честны. То есть в данном случае, когда люди говорили и призывали в полдень просто прийти на друг друга посмотреть, не ради выборов, а там, где это был призыв просто поддержать друг друга, вот убили Навального 16 февраля, давайте придем, где нам еще встретиться, где нас не сразу скрутят? Ну, наверное, нелегальных мероприятий, которые власть проводит. Ну, бог с ним. Пришли. Это же ничего не изменило. А вот когда говорят, вы молодцы, вы пришли и именно на что-то там повлияли, ни на что вы не повлияли. Вы просто пришли постоять, там, не знаю, съесть что-нибудь, бублик какой, или там обняться с человеком. Это хорошо, я приветствую. Чтобы люди друг друга поддерживали, коммуникация, агрегация, это нужна. Люди должны приходить и говорить, слышь, дружище, ты не один, я вот такой же, как ты. Мы всех их блядей ненавидим, но что делать, вот мы так живем. Ради бога, людям хотя бы это надо. В ситуации безысходности, в ситуации безвыходности, ну, это хоть как-то их поддерживать, да? Ты друг, я друг, там, пожалуйста. Но иллюзии питать и делать выводы о том, что нас много, мы пришли, мы точно так же придем еще куда-то. Никуда вы больше не придете. И это факт, потому что вас не пустят. Не потому что вы не хотите, не потому что вы даже не можете, а просто вас не пустят. Они даже, значит, дули на воду. Значит, там уже предупреждения от прокуратуры были, ментяты бегали, значит, всякие, значит, ФСБшники, оперативнички, жучки, значит, туда-сюда, значит, шныряли по этим очередям. Я лично считаю, ну, Захарова, понятно, что она еще могла сказать. Даже если бы эти люди не пришли, они бы все равно сказали, толпы людей идут за Путина. Это... Они в любом случае бы это сказали. Но вот сделать выводы о том, что это действительно похоже на банкротство российской оппозиции, надо честно признаться, что мы банкроты. Понимаете? Ну, я на себя тоже принимаю часть ответственности, хотя вы знаете, к чему я призывал, и мою позицию о том, что я считаю, только силовым путем власть в России сменится, но часть ответственности я принимаю, значит, не смогли убедить, значит, не убедили остальных, значит, дали возможность вот этой истории с всякими Надеждами Дованковыми подняться, дать ей возобладать. Она опять возобладала. Это же было и... То же самое было с Собчак, то же самое было с Прохором, ну, много раз такое было. И сейчас эта Надежда вернется, поздравит Путина. Вы что думаете, не поздравит? Что? Поздравит. Тут говорит, Дованков рассыпается, там лижет уже ботинок. Да он и, а как он не будет лизать-то? Ну и сейчас и Надежда ваш, все будет то же самое. Другое дело, что ответственность оппозиции, она в том, что люди, которые призывали, значит, какую-то технологию использовать, как-то повлиять на результат выборов, они должны принять на себя часть ответственности за это. Ну так честнее будет. Честнее будет сказать, да, ребята, сыплю голову пеплом. Вот я мудак конченый, призвал вас, говорил, убеждал. И, как говорится, все такое, понимаете? Ну, так ты приди и скажи, да, я виноват. Но ведь я такого не слышу. Наоборот, говорят, успех. Мы тут все собрались, мы всех порвали. Кого порвали? Чего успех? Куда? Ну, так мы далеко-то вообще не уедем. Будем говорить, ну раз это успех на полный провал, то значит нас провалы будут преследовать, и каждый раз надо будет минус при плохой игре, как говорит хорошая. Но мы никуда не уедем. Мы останемся там же, значит, изображая этот паровоз, понимаете, который никуда не идет. Ну, не знаю, мне кажется, что здесь нечему радоваться. Наоборот, нужно горевать за то, что в очередной раз, значит, все, что происходит, происходит по наущению власти, по ее повестке, и люди следуют за ней, за этой властью в кильватере. Она им определила, пойдете и встанете. Вот 17 марта мы вам определили. Они пошли и встали. Потом пошли и вышли. А на табло загорелось 8,7,3, понимаете? И хоть ты тресни, будет 8,7,3. Потому что если вы играете по правилам, которые вам определила система, ничего другого быть не может вообще, по определению. Вот мое мнение.
Да, нужно напомнить, что у любого сопротивления, у него должен быть лидер, да, по сути, можно по-разному говорить о лидерах нашего сопротивления во время революции достоинства, но был организм, который все организовывал, он говорил, куда все идут, что все делают, и так как это совпадало со взглядами украинцев, с нашими мечтами, с нашими желаниями, все срослось. В Беларуси рассыпалось, не было лидера сопротивления, ну и в России тоже, да, это очень сложная задача со многими неизвестными. Но и в России должен появиться кто-то, кто поведет. Издалека, из-за границы, конечно, невозможно, поэтому мы и видим. Это звучит максимально абсурдно. Вышли, постояли, ушли, ничего не изменилось, к сожалению. Друзья, еще раз, если вы не успели убрать детей от своих экранов, у вас сейчас будет такая возможность, мы сделаем 30-секундную паузу для того, чтобы вы не забыли оставить нам лайк, поддержать наш эфир для того, чтобы его увидела и услышала как можно больше людей. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Фигин Лайф, не забывайте подписываться на YouTube-канал Курбанова Лайф. Поверьте, мы невероятно радуемся, для нас большая честь с каждым человеком, который нам доверяет, приходит нас смотреть и подписывается. Ну и, конечно, что, как там говорят, часики тикают, и все ближе и ближе мы приближаемся к событию, которое будет совсем скоро, 29 марта в Варшаве. Мы напоминаем, что будет важное событие, где мы будем офлайн с Марком присутствовать вместе. Это встреча с единомышленниками, это встреча с нашими зрителями, это встреча с людьми, у которых есть еще 1 200 000 вопросов, которые они хотят задать, хотят уточнить, хотят просто пообщаться и понять, ну вот что это такое, когда встретиться с людьми. Часто многие пишут, что засыпаю, просыпаюсь там с какими-то отдельными эфирами. Вот, собственно, это всегда очень интересно познакомиться. Мне сегодня написала одна семья, я была тронута, они были в Берлине на нашем события в феврале, да. И они едут к нам в Варшаву. То есть да, они знают, что все равно это будет все по-другому, другой разговор с другими темами. Тем более, тогда мы говорили о 2-летии полномасштабной войны. Сегодня, справедливости ради, мы, конечно же, говорим про 10-летие. Вот мы вспоминали аннексию Крыма, ну и в целом война 10 лет. Поэтому, друзья, мы абсолютно всех, кто проживает в Украине, кто проживает в Польше, в Европе, призываем всех-всех к нам присоединиться, приехать на это событие. Поверьте, вы останетесь под большим и очень хорошим впечатлением.
Да, я вот от себя добавлю, что разные читаю зачастую комментарии, кто-то говорит, ну а что, ну а как. На самом деле, я хочу сказать, что все такого рода выступления уникальны, они никогда не повторяются. Мы сознательно их называем по-разному для того, чтобы, ну, определенным образом, иным образом как-то обсуждать тему. Понятно, что тема вся та же – война, политика, Украина, Россия, Путин, Запад. Все понятно, но события идут, и мы следуем за этими событиями раз за разом. Это такая импровизация до известной степени. Это и знакомство, это и взаимная поддержка. И, в общем, мне кажется, в Польше, в Варшаве преизрядная община украинская, ей было бы важно, чтобы она эту связь внутреннюю сохраняла. А мы некий вот коммуникативный механизм, как мне представляется. Хотя многие как-то критикуют. Там типа Русня опять поехала, значит, Курбанова спрыгивай. Вот такое все. Но на самом деле это про другое ведь, на самом деле. Да? То есть это про человеческое даже больше, нежели про аналитику, экспертизу, офлайн-онлайн и YouTube. Это про людей. Понимаете? И вот офлайновое наше общение, оно не такое, как немножко в целлофане, оно непосредственное, поэтому, когда вы приходите, вы сопереживаете, так сказать, больше, вы тактильно ощущаете и нас, и мы вас, зал, и внутри зала люди как-то коммуницируют, и я знаю эти примеры, мне писали, что люди знакомились, люди потом общаются, идут где-то, выпивают и так далее, что очень-очень хорошо. Сейчас я хочу сказать, вот наблюдая специально за общинами и русскими, и беженцами, и украинскими, тяжелейшая ситуация моральная, тяжелейшая, семьи распадаются, какие-то невероятные какие-то истории мне рассказывают, дичайшие присылают. Все потому, что люди ощущают какое-то особое одиночество, чужесть в другой стране, так сказать, невозможность вовлечься в культуру страны, язык, традиции, даже просто романтические отношения. Вот мне кажется, до известной степени побывать на таких мероприятиях, сохранять связь с людьми твоего этноса, там, твоего гражданства, твоей культуры, это очень-очень важно. Если вы приходите, то вы определенно, однозначно найдете найдете людей, подобных же вам, окажетесь в такой же ситуации. И такое мероприятие, оно даже больше располагает к общению, на мой взгляд. Так что обязательно приходите, как и раньше, как и прежде. Деньги, которые мы выручим, свободные, ну там за вычетом аренды зала, ничего не поделаешь, за аренду на зал платить. Зал польский, не наш личный. Остальное мы, что будет, отправим на помощь Украине, как мы делали во всех предыдущих случаях. Ну и вот сейчас в Берлине там получилось под 6 тысяч евро, которые мы отправили в фонд Елены Зеленской. Я отправлял то же самое. У меня аж получилось 7,5 тысяч в Нью-Йорке за два мероприятия. В Тель-Авиве там получилось 5 тысяч долларов. Так что в целом я бы сказал, что участием в этом мероприятии, приходом на это мероприятие, вы еще и помогаете Украине как таковой. Особенно если вы сам не из Украины, а там из России или из других мест бывшего СНГ, русскоязычной среды, вы тем самым еще и поддержите украинских братьев.
Да, про Русню только скажу, что кто пишет или кто так думает, я посоветую, друзья, вот у меня вышло интервью с Марком Фегиным, ясно, что пока он в Киеве, то раздавал много интервью, но у меня очень многие написали там свои комментарии, конечно, очень много хороших, я сказала мой вывод, что, конечно, в Марке больше еврейской крови, чем российской. Да, поэтому вот то, что касается вот этой Русни, нужно посмотреть не только, когда мы анализируем вот так сегодняшние события, это намного открывает глаза. Мы продолжаем с вами еще немножко, Марк, топтаться на этой теме про выборы, потому что сегодня очень интересно наблюдать за европейскими государствами. Ну, во-первых, хуситы, конечно же, поздравили Путина. Я вот не помню, по-моему, был и Хамас, но могу ошибиться, остановимся на хуситах. Конечно же, поздравил Ким Чен Ин. Ну, то есть все, кого мы, как правило... Все свои, да, террористы, маргиналы, и кто помогает Путину воевать? Они поздравили, хотя вот сейчас посмотрела, и Эрдоган тоже позвонил. Ну окей, тем не менее, для нас самое важное ориентир – это все равно Европа, страны НАТО, Запад. Что сказал Запад? Там начали обсуждать признание Путина нелегитимным президентом. Такое решение грозит полным разрывом дипломатических отношений. Это очень тяжело и сложно. Сейчас вот из последнего, например, Литва и Германия официально заявили о том, что они не признают законными президентские выборы в России. О чем тут идет история? Что действительно, если президент нелегитимный, то что здесь находятся послы, да, всех высылают. Плюс очень часто говорят, что Запад оставляет за собой возможность. Ясно, что они не будут звонить и поздравлять, но как будто бы им легче промолчать, потому что если он нелегитимный, с кем вести переговоры? Дипломатия не останавливается ни на один день, ну и когда-нибудь будет более там масштабный этот переговорный процесс. Тем не менее, вот Европа как будто бы вспомнила, что они носят в штанах. Что может быть дальше и что такое действительно нелегитимный президент в глазах Запада?
Ну, смотрите, я эту тему уже много раз комментировал. Я беседую здесь периодически с разными еврочиновниками. Ну, я вот, например, сейчас с советником Макрона, Бурхольдом, как-то его фамилию, по-моему, да, беседовал с рядом других. Ну, было дело. Беседовал. Они, в общем, не скрывают, что они как бы не готовы к открытому противостоянию по этой части. Хотя, опять же, это ситуационно. Это было там пару месяцев назад, а сейчас уже другая ситуация. При определенных обстоятельствах там Навального убили, там Макрон сделал свои заявления. Ну, много чего произошло. Но, тем не менее, почему они выбирают из трех вариантов признать, не признать, ну, признать-поздравить. Второе, не признать, заявить открыто, что нет, никаких выборов нет, он нелегитимный президент, и вообще мы его президентом не считаем. И третий вариант, промолчать, они выбирают большую часть промолчать. Вообще не замечать, как будто ничего не было. Ну, можно прокомментировать процедуры, которые не соответствуют там, каким-то стандартам и так далее, и так далее, и так далее. Да, тезис тот же и звучит. Если мы открыто будем в конфронтации состоять с Путиным, то как мы будем вести переговоры об окончании войны в Украине? То есть идти путем того же РНБО украинского, которое запретило вообще с Путиным вести переговоры, Запад, в принципе, не может и не хочет. Плюс остается же такая, ну как вам сказать, неопределенность в связи с американскими выборами. Если придет Трамп, вот он будет с Путиным вести дела или нет? Ну, хороший же вопрос, правильно? Ну, будет, наверное, раз он об этом заявляет. Это же его часть предвыборной стратегии. Он же говорит о том, что я в 24 часа с Путиным договорюсь об окончании войны. Ну, понятно, что это риторика предвыборная. Это отсвечивает, так сказать, для того, чтобы произвести впечатление. Но невозможно же сейчас заранее сказать, Трамп, он поддерживает непризнание, делегитимацию Путина в качестве первого должностного лица или нет. У него своя позиция. А там идут выборы, понимаете? Поэтому с этой точки зрения Запад куда осторожнее. Да, это меняется, мы это видим. Я вам больше того скажу. Я вот сегодня давал Масийчук Наталье интервью и за кадром поговорил с ней. Она мне уже выложила интервью с Пономаревым, мы вместе были у нее на 1+1. И она беседовала до этого 20 минут, увидели интервью с Эммануэлем Макроном. Да, и за кадром она сказала, что на самом деле, как бы, видимо, решения какие-то приняты. И что похоже, что убеждают сейчас только Шольца на предмет того, чтобы, ну, решиться на введение каких-то сил соединений в Одессу или куда уж там, я не знаю, французских войск и так далее. И после этого он поедет в Киев и будет разговаривать с Зеленским. Вот. Значит, что-то же происходит. Дело-то серьезное, заворачивается, да? То есть, значит, что-то-то все-таки происходит. Ну, а что ему давать интервью Наталье Масийчук и другим журналистам украинским, если это не предвосхищает его визит в Украину? Ну, это обычно делается. Вы знаете, визит главы государства, они дают интервью местным каким-то известным журналистам, там, телевизионщикам и так далее, и так далее. То есть, по-видимому, все-таки не все так складывается для Путина хорошо. Даже если он не ищет признания и легитимности, и такого, значит, поздравлений, там, каких-то приветственных адресов, его, направленных ему в связи с прошедшими так называемыми выборами 17 марта, то, тем не менее, он отдает себе отчет, что обратное поведение, оно о другом свидетельствует. Это не просто не признали, вот ты живи сам, и мы тут. Нет. В условиях войны это будет иметь достаточно практические и серьезные последствия. И если, скажем так, даже сейчас Запад по большей части промолчит, но, сделав какие-то заявления о том, что выборы прошли непрозрачно, вы видели, все сделали заявление о том, что не признавать вообще ни в коем случае выборы на оккупированных территориях. Они же выборы проходили и в Донбассе, и в Симферополе, и в этой, извините, в Херсонской, и в Запорожской областях, и
в Крыму,
понятно.
В Авдеевке голосовали. 80% да? Явка.
80% явка в Авдеевке. Замечательно, да. Но они, видимо, там и военнослужащих типа приписывают, как будто они тоже там голосуют, находясь в местах временной дислокации или постоянной дислокации. Ну, неважно. Сам факт, что вот эта вся дичь, полнейшая дичь, да, она все равно так или иначе найдет какое-то юридическое и иное политическое выражение. То есть отношение к этому фарсу, оно все равно будет как-то сформулировано. Но я скажу так, что даже лучше не в словах, а в делах. Вот если они 10 раз его признают президентом выигравшим выборы, но направят войска в Украину, натовские, да и хер бы с ним, с этими признаниями, понимаете? Ну и хер бы с ним, если они делами докажут, что мы тебе покажем Кузькину мать. Ну логично? Логично. Поэтому мы ждем действий, а не обычных заявлений. Вот так я отвечу.
Я, знаете, тогда последнее спрошу. Вы упомянули нашего любимого Макрона. У нас самая распространенная шутка сейчас в Украине, что мы, конечно, все начинаем учить французский язык из-за большой любви. Но в то же время Макрон сказал о том, что он будет обращаться, ну, не он лично, конечно, Франция будет обращаться к Российской Федерации, чтобы, подобно абсолютно давним традициям, был режим прекращения огня на время проведения Олимпийских игр. Я напомню, что это с 26 июля по 11 августа. Так было всегда. Да, войны останавливались на время Олимпийских игр. Тем не менее, все, что было до этого, это же был не Путин и не Россия, не российский народ и не российская армия. У нас было перемирий режимов тишины с 2014 года десятки. Хлебные, школьные, рождественские, новогодние, какие угодно. Не знаю, держались час, и начиналось все по новой. Доверять Путину – это себя не уважать. В принципе, о чем бы ты с ним ни договаривался, тем не менее, ну вот Макрон говорит о том, что вполне возможно будет такая просьба. Я уверена, что многие, кстати, в Украине могли бы это воспринять очень с негативной точки зрения, да, вот зрады, ну как-то так, а такой, за таким идут и с таким обращаются к России. Что за этим действительно может стоять, и есть ли смысл вообще с Россией поднимать эту тему?
Я просто уверен, что они, Кремль на этот счет что-то изобразит. Типа, мы хотели прекратить, но вот вы посмотрите, они нас обстреляли, и мы по-другому не можем. Конечно, никакого прекращения огня не будет, никакая Олимпиада не повлияет. А чихать они хотели. Они, кстати, не останавливали войну даже в период стамбульских переговоров, когда, казалось бы, если вы хотите достичь какого-то результата, ну, вы могли бы остановить боевые действия. Они их интенсифицировали в момент, когда Арахами, ну, там, представители Украины, с ними беседуют, с этим вот их, у них этот историк, типа, историк этот, Мединский, во, значит, продолжали разговаривать в Стамбуле, понимаете? Поэтому я не верю ни в какие добрые намерения, в том, что там олимпийские принципы и этика заставят кого-то прекратить там огонь. Ну, Москву я имею в виду. Потому что это же неотменяемо, тоже интересная логика. Агрессор напал на другую страну соседнюю и говорит, ну, вы же все-таки олимпийский огонек горит. Вы это не стреляйте, понимаете? А вы нормальные вообще? Нарушено все, что только можно. Какое-то международное право, так сказать, гуманитарное право, Женевский кодекс. И говорит, ну, вы же хорошие люди, вот приостановите огонь. А до этого что? А после Олимпиады можно убивать, что ли? То есть я думаю, что Украина так, наверное, реагирует. Потому что говорят, погодите, а что, это только в олимпийский период нельзя убивать людей, там, детей вон в Одессе, которых... А в другой можно. Все, эти положили эти свои эти кроссовки, бутсы, палочки эстафетные, и можно давай громить их. Поэтому все это лицемерие, конечно, честно говоря, потому что никто, особенно войн, никогда не останавливал. Вот, я вам напомню, что Путин... разговаривал с Си Цзиньпином в 22-м году. Перед началом войны он поехал в Пекин на зимнюю Олимпиаду и нормально вернулся. И там буквально через там, сколько-то дней взял и начал войну.
Ну, формально Олимпиады игры закончились?
Они закончились. Ну и что? Ну, так это ж Китай, это ж не Франция, правильно? Это ж Китай. Поэтому с этой точки зрения я бы сказал так, что полагаться нет смысла, а в целом это будет одна большая провокация со стороны Москвы. Мы такое уже видели просто, понимаете? Вот. Видели? Вот все.
Друзья, под завершение, как всегда, вам напомню о том, чтобы вы не забыли нас поддержать, оставить свой лайк, подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф и Курбанова Лайф. Ну и сейчас я подумала, что, знаете, мы тут всегда в рамках наших эфиров мы обсуждаем темы, которые ближе к телу в буквальном смысле. То, что происходит в Украине, то, что происходит в Российской Федерации. Но у нас есть еще и более глобальное обсуждение, то, что касается Америки и не только. Поэтому я вам напоминаю про еще один YouTube-канал Фейгин Ворлд. Там англоязычные версии, но, поверьте, они очень крутые, они очень интересные. Искусственный интеллект говорит за нас так, как я бы мечтала только говорить, но, конечно, говорим мы, там все переведено на английский, поэтому для кого не составляет проблем понимать английский язык, для кого это интересно, в том числе, конечно же, нашу аудиторию мы призываем поддержать развитие этого YouTube-канала, потому что чем больше там подписчиков, чем больше там алгоритмы точно так же работают, чем больше лайков, тем заметнее он будет в Америке, в англоязычной аудитории, среде, которая очень нам нужна, потому что во многом, конечно, от западного мира зависит, как нас будет поддерживать, поэтому обязательно находите этот YouTube-канал и подписывайтесь, и смотрите более такие глобальные проамериканские наши выпуски, они очень интересные. Ну и, естественно, на этой неделе, как и всегда, в четверг в таком же формате мы, друзья, снова с вами встретимся, очень надеемся, что вы к нам присоединитесь. Марк, спасибо большое за разговор, спасибо большое за время и до встречи.
Всем всего доброго, дорогие друзья, увидимся завтра.